В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Данное сообщение материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В эфире у нас сегодня гости, экономист и политик Сергей Алексашенко и военный эксперт Михаил Самос. Путинский процесс аннексии идет по кремлевскому сценарию. Конституционный суд одобрил документы о включении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей Украины, подменив юриспруденцию экскурсом на юридические, не на юридические, а на исторические темы. За соответствующие законы 3 октября единогласно и легко голосовала Госдума. Давайте пока с Михаилом обсудим ситуацию на линии фронта, поскольку я так понимаю, что сам ответ асимметричный происходит. Что произошло в районе Лимана? Почему войска России терпят поражение?
Асимметричность ситуации, она определяется тем, что Украина воюет симметричным способом. Невозможно Украине воевать с Россией симметрично, просто исходя из размеров той же армии, размеров экономического потенциала и так далее. Поэтому Украина воюет с 24 февраля асимметричным способом, используя свои подходы, и это и подход National Resilience, и Network-Centric Warfare. Но если говорить конкретно о Лимане, ведь Лиман — это только часть общей картины, и украинская армия наступает не только на Лимане, но это часть общей операции, которая проводится украинской армией, начиная, например, несколько недель назад, это была операция в Изюме и освобождение Харьковской области. Сейчас это следующий этап, то есть Лиман ключевым является узлом не только логистическим, но и с военной точки зрения. Дальше открываются возможности освобождения Луганской области, причем именно с Лимана направление движения идет на восток, но помним о том, что есть еще наступление со стороны речки Оскол в направлении Сватово, и поэтому здесь я бы говорил о том, что Лиман – это один из эпизодов, который создает условия для продолжения успешного наступления украинской армии. Почему происходит так, что российская армия проигрывает? Возможно, потому что российское командование неадекватно оценивает обстановку еще с 24 февраля и не может сформировать свою концепцию войны. То есть они не могут понять, что им делать. Они уничтожили своими бездумными действиями регулярную армию, сейчас собирают мобилизационную армию, которая, опять же, сформируется абсолютно неэффективно, неадекватно, и будут бросать ее, опять же, на поле боя с такими же результатами.
Скажите, а вот кроме того, что происходит там в Луганской области, есть еще ведь сегодня и события в районе Херсона, я так понимаю, что там тоже развиваются наступательные действия. То есть это целое, так сказать, комплексное событие, видимо.
Ну, естественно, идет стратегическая операция вооруженных сил Украины. Она в целом как оборонительная осуществляется, но вот на некоторых направлениях, о которых мы говорим, проводятся наступательные действия как элемент реализации этой стратегической кампании, стратегической операции. Естественно, все это делается за единым планом и замыслом, и все это делается уже длительное время, когда мы говорим, что украинская армия постоянно расшатывает российское командование, российские войска, вот как вот в борьбе, то есть демонстрируя удар на одном направлении, осуществляя удар на другом, демонстрируя основные усилия на одном участке фронта, а на самом деле концентрируется на другом участке фронта. В результате российское командование постоянно пытается каким-то образом организовать свою оборону, но не получается. Тем более, что, насколько вот видно из характера боевых действий, российская армия просто не готова обороняться. Они не могут сформировать свою концепцию оборонительных боев. Они только убегают, дальше пытаются изобразить какое-то формирование оборонительных позиций, но в результате ничего у них не получается. Если вспомнить, как проводилась молниеносно операция на Изюмском и Харьковском направлении, но в принципе потом была некоторая пауза, когда украинские войска перегруппировались и стабилизировали ту огромную территорию, которую они освободили. Ведь было время у российского командования оценить обстановку и принять какие-то меры. Вместо этого, в принципе, насколько понятно, никаких мер российским командованием не было принято. И что интересно, в это же время, как украинские войска демонстрируют опять продвижение на Луганском фронте, вот через Лиман, на Херсонском направлении, где российское командование зачем-то на Херсонский плацдарм еще больше войск пытается каким-то образом перевести, несмотря на то, что переправы уничтожены, но российское командование строит новые переправы и пытается затянуть туда новые войска. Так вот, в то безвыходное положение на Херсонском плацдарме российское командование пытается завести еще больше войск, а вот на том направлении, где они могли бы еще создать какие-то оборонительные позиции, именно на Луганском направлении, они не пытаются завести достаточный резерв. Здесь очень тяжело понять вообще логику российского командования, если честно.
Ну, а мобилизация, вот, которая вы уже, правда, сказали, что она как-то так странно проводится, она может помешать планам украинского командования?
Ну, на самом деле, это не мобилизация. Если мы заглянем в любой словарь или какой-нибудь нормативно-правовой документ, мобилизация – это комплекс мероприятий, которые проводятся в мирное время, проводится мобилизационная подготовка, которая должна заключаться в том, что существует кадрированное соединение части подразделения с готовыми уже, готовый командир, например, дивизии, полка, штаб, есть базы хранения вооружений, военной техники, все это готовится, все это чистится, проворачивается в мирное время и призывается личный состав, который по мобилизации должен будет прийти в конкретную воинскую часть. Так это проводится при нормальной реализации мобилизационной системы. Здесь после Сердюковской реформы в российской армии мобилизационная система, мобилизационная армия была уничтожена. То есть считалось, что можно вести войну только армии постоянной готовности. То есть формировались бригады постоянной готовности, на их основе формировались батальонно-тактические группы, которые и должны были выполнить все задачи в ходе в том числе любого регионального или локального конфликта. Как оказалось, все это были фантазии, регулярная армия не справилась, вот это бригады постоянной готовности, и Кремль пошел на уже фактически неординарные действия, то есть в условиях отсутствия системы мобилизационной подготовки, мобилизационного разворачивания войск, они решили все-таки это применить, этот вот метод мобилизационного разворачивания. Поэтому это не только смотрится хаосом, это реально хаос, который фактически не похож на мобилизацию. Люди не подготовлены, люди бросаются на поле боя, люди без соответствующего вооружения, военной техники. И в результате это все превращается в еще более больший разгром российской армии, чем можно себе было это представить. Вряд ли эти войска мобилизованные могут каким-то образом на том фронте, который сейчас существует, каким-то образом помешать украинской армии. Но единственное, что может быть вызовом для вооруженных сил Украины, это если из мобилизированных начнут формировать новое подразделение и создавать новые фронты. Например, Белорусский фронт, для того, чтобы оттянуть украинскую армию с юга и востока, с этих активных действий, активных наступательных действий, которые сейчас украинская армия проводит, просто оттянуть их, украинскую армию оттянуть на север, оттянуть на запад для того, чтобы не дать развивать то наступление, которое сейчас происходит. Естественно, никакого успеха мобилизированные эти подразделения достичь не могут. Единственная эффективность – это оттянуть украинскую армию и затянуть время, возможно, для того, чтобы еще больше мобилизировать личного состава. То есть все это приведет, действительно, вот все это приведет к какой-то катастрофе, к какому-то коллапсу всей этой задумки, всей этой мобилизационной пирамиды. И я думаю, что на самом деле это принесет очень большой негатив России в целом.
Сергей, вот как, когда Кадыров и Пригожин открыто винят в поражении там генерала Лапина, а Песков предлагает сдержать эмоции, это уже раскол элит или еще нет?
Ну, Михаил, раскол элиты или не раскол элит, мы об этом узнаем позже, да, когда он, элита, либо расколется, либо не расколется. Но мы точно можем говорить, что вокруг Кремля или в кремлевских элитах идут очень сильные трения и борьба за близость к телу, за борьба за близость к уху и борьба за завоевывание возможных преференций, и реализация амбиций и так далее. Да, то есть мы видим, что ну, никаких, конечно, голубей в Кремле нет, потому что, ну, по крайней мере, публично никто не выступает за то, чтобы немедленно начать переговоры с Украиной на основе того, что российская армия уходит из соседней страны, да, и предлагает урегулировать отношения мирным способом. Вот, соответственно, есть более жесткие ястребы, есть менее жесткие ястребы. И, собственно говоря, вот эта борьба пауков в банке, ну, можно, конечно, ее называть расколом элит, но мне кажется, что какая бы из этих элит не победила, какая бы из частей этих элит не победила, вряд ли России светит хорошее будущее, что мягкие ястребы, что жесткие ястребы, в общем, на самом деле они одинаково вредят будущему России. Может быть, даже жесткие ястребы в каком-то отношении были бы лучше, потому что они бы ускорили все негативные, усилили негативные тенденции.
И какая-то логика в этих действиях Путина есть, ведь захват украинской территории в мире никто не признает и не признает. Зачем это или демонстрация чего это?
Я здесь хотел бы сделать немножечко шаг назад, вот потому что мой коллега говорил, что Сердюковская армия, она оказалась неспособной к войне. Просто Сердюковская армия, нужно хорошо понимать, она готовилась к защите. Да, она не готовилась для проведения такой полномасштабной операции, направленной на захват большой территории земли. И все, что делает Владимир Путин после, ну, давайте скажем так, примерно середины марта, когда стало понятно, что Киев взять не удается, и что сместить украинскую власть тоже не получается, дальше начинается сплошной хаос, потому что никакой явной, внятной цели войны не существует. То есть вот это точно совершенно не... Эту цель нельзя поставить перед генералами, скажем, захватите город такой-то или захватите деревню такую-то или выйдите на рубеж реки Днепр. Ну, в общем, что-то такое понятное, ощутимое на карте, да, что генералы могут смотреть и говорить, окей, понятно, для этого нам нужно это, движемся туда, правая колонна налево, левая колонна направо, ну и так далее. Вот. А на самом деле, единственная, я так понимаю, что цель, которая там в голове у Путина звучит, но которую он никому не провозглашает, это капитуляция Украины. Да, и, соответственно, на этом направлении есть у него несколько резервов по повышению градуса напряжения. Первое – это вот то, что называется мобилизация, да, потому что генералы говорят, что, уважаемый верховный главнокомандующий, ваши приказы выполнить не можем, нам не хватает ресурсов. Каких ресурсов? Живой силы. Ну, получайте живую силу. Да, дальше есть проблема у путинской армии с тем, что Украина получает, ну, может быть, не очень большое, недостаточное для хорошего такого стратегического наступления, но большое количество западных вооружений, более современных, более высокого класса, более точных, более приспособленных для войны 21 века. И этим, ну, как минимум, украинская армия сдерживает натиск агрессора, ну, а как максимум, можно говорить, что даже добивается уже последние, там, не знаю, полтора месяца каких-то вот, ну, там, не будем говорить стратегических, но там оперативных успехов явно, да, вытесняя российскую армию то из одной территории, то из другой. А в этой ситуации, мне кажется, что аннексия, провозглашенная Путиным, это... Ну, как бы в шахматах есть такое понятие проходной, дежурный ход, да, то есть вот, тебе надо ходить, но при этом ты никак не, любой там, нет хороших ходов, и тебе нужно просто, вот, что называется, удержать ситуацию и не испортить свою ситуацию и отдать ход сопернику. И в этом отношении аннексия, ну, она вот, на самом деле нисколько Путина не приближает к его цели победе, победы в войне, как капитуляцию к Украине. Да. Понятно, что при любом исходе, там, после Путина, России придется отдать эти территории, ну и вместе с ним придется отдать Крым, потому что статус территории, он примерно одинаковый, захваченный в ходе агрессии, да, с разным применением силы. Вот. Поэтому, вот как же называется, от неимения хороших ходов Путин сделал плохой, ну, чем на самом деле, скажем так, он, на мой взгляд, ухудшил даже свое положение. Он сделал невозможным вот вывод российской армии. Да, тут вот тот сценарий, когда там можно было для мягких там, любителей мира в Кремле, если они еще есть, сторонников мира, да, не любителей, а сторонников, сделать, там, вывести российские войска с украинских территорий, то сейчас, получается, вроде как и даже этого сделать нельзя. Такой, знаете, как это, заградительные батальоны, да, стоят сзади, заградительные цепи не пускают назад. Потому что вроде как уходить с российской территории уже нельзя. Ну, в общем, на самом деле ход совершенно глупый, и стратегически глупый, и тактически он ничего не принес. Но, как говорится, Путин, загнанный в угол, он пытается делать хотя бы какие-то ходы, чтобы ну, произвести впечатление страшного и ужасного лидера там, ядерной державы на весь остальной мир.
Ну вот, кстати говоря, про ядерную, собственно, державу. Вот как-то риски вот, открытой угрозы применения тактического ядерного оружия в случае украинских контрнаступлений вы учитываете?
Да, безусловно. Да, безусловно. И я считаю, что вот там военные решения Путина, они не поддаются логике. Они поддаются обсуждению с точки зрения такой рациональной логики, да, для чего, зачем, с какой целью. Это логика человека, движимого какими-то фантомными идеями, фантомными болями, у которого есть идеи, там, цели, которые он даже внятно сам для себя не может сформулировать, и каждый раз все повторяет и повторяет и повторяет одни и те же мантры в надежде на то, что они станут более понятными хотя бы ему. И очевидно, что вот применение тактического ядерного оружия это один из немногих ходов, который остается в запасе у Путина для повышения градуса напряжения на украинском фронте.
Хорошо, Михаил, к вам тоже вопрос. Вот, собственно, эти ядерные риски учитываются ли сейчас? На ваш взгляд, достаточно ли убедительно США, НАТО предупреждают Путина о последствиях?
Ну, они предупреждают, но мне кажется, этого недостаточно. То есть нет полной артикуляции конкретного алгоритма действий Соединенными Штатами или Великобританией или НАТО в случае применения ядерного оружия. И в этом есть проблема, потому что действительно я поддерживаю то, что тактическое ядерное оружие, оно в арсенале. У России, в принципе, и в советской доктрине, и в российской доктрине существует понятие демонстрационных ядерных ударов с целью демонстрации готовности применения тактического ядерного оружия, маломощного и так далее. То есть это действительно оружие поля боя. Но в этой ситуации вот, критически важной является позиция Соединенных Штатов и Великобритании, собственно. В том числе, опять же, возможно, уже всем надоел этот Будапештский меморандум, но в том числе, как подписанты Будапештского меморандума, в котором четко написано, что эти конкретно страны должны предпринимать любые действия для того, чтобы реагировать на даже угрозу Украине применение ядерного оружия против нее. Там есть такой отдельный пункт. Я думаю, что Соединенные Штаты должны четко заявить, как они будут реагировать на действия России в случае, если Россия будет применять ядерное оружие. Это сразу же выбивает, скажем так, привилегию первого удара. То есть пока, вот, например, представить, что Путин применяет тактическое ядерное оружие, как будут действовать Соединенные Штаты или Великобритания? Они будут наносить удар по российской территории в ответ? Нет, конечно же. Они будут наносить удары по украинской территории для уничтожения российских войск? Возможно, но, видимо, не с применением ядерного оружия. То есть здесь Соединенные Штаты, видимо, будут не допускать переход все-таки войны из обычной конвенционной в ядерную, и несмотря на применение России ядерного оружия, Соединенные Штаты будут продолжать, или перейдут, вернее, сейчас они не принимают прямого участия в конфликте, но перейдут тогда, видимо, на прямое участие в конфликт. Но я думаю, что этого сценария можно избежать, если Соединенные Штаты и Великобритания объявят о том, что их ядерный зонтик распространяется на Украину. В таком случае ситуация может быть нейтрализована. И вот этот вот один из последних ходов Путина, он может быть вынесен просто за скобки этой ситуации. Да, он остается. Да, Путину очень хотелось бы применить ядерное оружие. Ведь кроме фантомных идей у него существует такая вот интересная парадигма. Он все пытается показать, что он не хуже американцев. Вот в американцы, натовцы бомбили когда-то Белград, и я вот побомбил Киев. Вот у него есть такое, по-моему, какая-то вот такая вот штука. И американцы применяли ядерное оружие. Я тоже хочу применить ядерное оружие, ведь Я же не хуже. Россия – это не менее великая, чем Соединенные Штаты и НАТО. Поэтому здесь действительно вероятность существует. Хотя, по моему пониманию, вот нынешняя ситуация все же менее опасна, возможно, с точки зрения применения тактического ядерного оружия, чем было в том же марте, когда Путин, наверное, начал осознавать ситуацию, в которой его первоначальный план провалился, капитуляция Украины не состоялась, и что делать дальше, он категорически не понимал. И вот тогда, мне кажется, была очень высокая вероятность применения демонстрационного ядерного оружия маломощного. Сейчас такая вероятность, как мне кажется, меньше, но, опять же, все это зависит сейчас от реакции Соединенных Штатов и Великобритании.
Украина подала срочную заявку на вступление в НАТО. Порядка 10 стран поддерживают вступление. Ну, видимо, оно пока не состоится. Будут ли, на ваш взгляд, у этого шага Владимира Зеленского какие-то значимые близкие последствия, Михаил?
Ну, во-первых, НАТО заявило о том, что Украина и Грузия будут членами альянса в апреле 2008 года. Вот там буквально есть в финальной декларации саммита в Бухаресте такие слова: «Украина и Грузия будут членами НАТО». То есть, в принципе, для НАТО сейчас нет никаких проблем. Просто нужно закончить то, что было начато в 2008 году, и когда Путин прилетел лично в Бухарест и надавил на Меркель и Саркози, и это решение не было реализовано даже через предоставление плана действий по членству НАТО, Member Action Plan. Сейчас НАТО могло бы, в принципе, заявить, что мы, исходя из решения Бухарестского саммита, мы просто завершаем этот процесс, и Украина становится членом НАТО по ускоренной процедуре, как Финляндия и Швеция. Опять же, в самом НАТО есть противники этого шага, решение применяется консенсусом, поэтому здесь действительно сейчас надеяться на то, что быстро будет это решение принято до завершения войны с Россией, я думаю, не стоит. Но, с другой стороны, это вот такое вот движение со стороны Украины, оно вынуждает НАТО все-таки брать на себя больше ответственности за происходящее, потому что индивидуальные члены, такие как Соединенные Штаты, Польша, Канада, Великобритания, Чехия, та же Румыния, страны Балтии и так далее, они много делают для Украины, много помогают Украине, мы за это очень благодарны. Но как организация, альянс пытается даже на политическом уровне заявлять о том, что главное сейчас не привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. И мне кажется, такая позиция альянса, она слабая, она позволяет Путину чувствовать себя более свободно и в геополитическом, и в военном плане. Поэтому все-таки от НАТО я бы ожидал все-таки более сильных шагов. Да, решение сейчас можно не принимать окончательно в связи с разными причинами, но, с другой стороны, НАТО может более сильно выступить и заявить, что действительно мы сейчас будем пытаться уже распространять какие-то гарантии на Украину, начинаем процесс приема Украины в НАТО, но это будет сделано, например, на следующем саммите, который состоится в июле следующего года. Хотя бы такие можно было бы сделать заявления, которые бы как бы усилили лидерские и геополитические позиции НАТО в сегодняшнем мире, который является очень нестабильной системой. И, к сожалению, в этой нестабильной системе Путину как раз очень комфортно находиться.
Михаил, спасибо большое. Вопрос Сергею Алексашенко. Вот, на ваш взгляд, финансово-экономическая помощь Запада Евросоюзу, например, Украине, будет расти быстрее после вот этих аннексационных действий?
Михаил, мне бы хотелось ответить «да», но у меня нет абсолютно никакой в этом уверенности, потому что и военная помощь со стороны стран, членов Евросоюза, и финансовая помощь со стороны Евросоюза, ну, она, в общем, как так оказывается, не предоставляется Украине нерегулярно и, ну, наверное, все-таки не в тех объемах, которые Украине необходимы. Я думаю, что европейская бюрократия живет по каким-то своим законам, по своим правилам, и вряд ли можно говорить о том, что вот какое-то действие Путина заставит бюрократию пересмотреть правила и изменить свои подходы. Поэтому скорее я бы сказал, что я не жду ничего серьезного от Европы, ну, по крайней мере, вот те санкции, которые сейчас Евросоюз обсуждает в связи с аннексией, они, понятно, что ну, пока выглядят не очень серьезно.
Ну да, мы об этом сейчас поговорим, как раз о санкциях и аннексии. На ваш взгляд, вот если говорить об этом решении, Россия ведь должна теперь в каком-то объеме финансировать эти оккупированные территории. Что можно сказать об этом экономическом бремени, которое она на себя взваливает? Вот там до 5, наверное, миллионов человек, которые там остаются вроде бы. Но это достаточно много. Можно ли рассчитать стоимость оккупации?
Ну, Михаил, я думаю так, что можно рассчитать верхнюю границу. Да, если мы вспомним, что вот за 8 лет, прошедшие после аннексии Крыма, Россия в среднем тратила 5 миллиардов в год на Крым, где население 2,2 миллиона человек, ну, очень грубо в два раза меньше, чем на сейчас оккупированных территориях. Ну, значит, верхняя граница, она где-то, наверное, находится на уровне 10 миллиардов долларов в год, ну, или там по нынешнему курсу это около 600 миллиардов рублей. Ну, сразу скажем, да, что вроде как внешне при российском бюджете расходов бюджета в 29 триллионов годовых это кажется не очень много, но если посмотреть на, например, такую строчку федерального бюджета, как трансферты межрегиональный, то есть региональным бюджетом, на самом деле составляет там чуть больше 3 триллионов рублей. Ну и получается, что 20% вот тех денег, которые зарезервированы для регионов, они должны, могут пойти, да, но это опять повторю, верхняя граница расходов на оккупированные территории. Но я думаю, что все-таки расходы будут существенно меньше. Основные расходы будут идти по линии Нацгвардии, которая должна будет поддерживать оккупационный порядок, оккупационный режим, потому что я не думаю, что там и партизанская война прекратится, и какие-то протестные действия украинского населения после этого остановятся. Вот. И потом ну, вести какие-то строительные работы, ну, наверное, в Мариуполе можно будет, да, он все-таки там находится от линии фронта, там, в ближайшей точке, там, примерно 75 километров, да, но в Донецке, который практически на линии фронта находится, ну, там, совсем за ней, ну, вряд ли какие-то серьезные строительные работы будут реализовываться за счет российского бюджета. Поэтому вот верхняя граница понятна, а сколько будет по факту, мы увидим.
Ну, а вообще, что можно сказать о планах российских властей вот, вести свою экономическую политику в этих новых условиях страны с непризнанными границами? Они же внесли новый бюджет. И вот я так понимаю, что там есть значительное увеличение расходов, как говорится, на оборонную безопасность, да? То есть они на первое место выходят.
Ну, они традиционно в России на первом месте, если убрать дотации в пенсионный фонд, да, ну просто это уже такая, я бы сказал, так, бухгалтерская арифметическая операция, что можно было сразу направлять доходы, какую часть доходов, например, налог на добавленную стоимость или там экспортные и импортные пошлины в бюджет пенсионного фонда, и он бы тогда балансировался в ноль. Ну, а можно сводить формально бюджет пенсионного фонда с дефицитом, а потом трансфертом из федерального бюджета туда деньги направлять. Так вот, военные расходы, военные плюс национальная безопасность, правоохранительные органы. Это давно является крупнейшей статьей расходов. И в этом бюджете 2023 года, мы видим, что явно выпирает еще одна статья, которая называется «Общегосударственные расходы», да, которая там растет практически на 50% по сравнению с текущим годом, с 2022 годом. И мы понимаем, что вот значительная часть оккупационных расходов, расходов на аннексированной территории будет проходить именно там. То есть такой вот военно-полицейско-бюрократический бюджет. Mm-hmm. Да, это все правда. И сразу можно сказать, что вот я из всех цифр, которые там в бюджете находятся по этим, скажем так, военно-оккупационным статьям, но я всерьез доверяю пока только одной. Это фактические расходы, извините, фактические расходы на национальную оборону в 2022 году, которые вырастут примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Да? То есть это вот 1,8 триллионов. Но, видимо, это и есть те расходы, которые идут на военный бюджет, на операцию в Украине. Потому что все цифры, которые касаются следующего года, ну, их всегда можно пересмотреть. Да, и 22-го, не говоря уже о том, что там в 23-м или 24-м.
Ну, а что для граждан означает информация о том, что бюджет дефицитный? Я так понимаю, что налоговые и внешнеэкономические доходы бюджета падают. Вот за счет чего будут финансировать эту, так сказать, страну? Внутренние займы, фонд национального благосостояния или там повышение налогов? Что в планах власти?
Я бы сказал так, что насчет того, что бюджет будет дефицитным, население может не беспокоиться, ну, в том плане, что дефицит все-таки находится пока на очень низком уровне, никакой серьезной перекоса в финансовой системе, роста инфляции, дестабилизации финансовой ситуации это не вызовет. И правительство пока решило воздержаться от такого прямого повышения налогов на население, в основном падение доходов будет компенсироваться либо повышением налогов на сырьевые отрасли, то есть это экспортные пошлины на сталь, на уголь, на удобрения. Там, соответственно, вот сегодня министр финансов Силуанов заявил, что за счет этого Минфин собирается собрать 1 триллион рублей за год. Вот. Частично это будет финансирование дефицита идти за счет Фонда национального благосостояния, потому что там показывается очень сильное сокращение остатков этих денег. Вот. Ну а дальше есть очень большая все-таки неопределенность с тем, какого объема будут нефтегазовые доходы в бюджете, потому что по состоянию на сегодня никто не может предсказать ни цену на нефть, ни курс доллара на следующий год. А, собственно говоря, от этих двух параметров и зависит примерно 40% доходов федерального бюджета. Вот, поэтому я бы сказал так, что вот в той конструкции бюджета, которая есть на сегодня, ну, населению особо тревожиться пока не за что. Другое дело, что там можно тревожиться насчет того, что там особо не будет богатых социальных программ, да, но опять не надо делать вид, что в Кремле сидят полные идиоты. И опять-таки тот же самый Силуанов сказал, что за счет внеплановой индексации социальных пособий, пенсий в конце этого года, то есть в декабре, там, выплаты населению, доходы населению увеличатся примерно на 1,5 триллиона рублей в годовом выражении, но это около 1% ВВП. Да? То есть все-таки вот Кремль достаточно отчетливо, ну, реалистично понимает, откуда может идти основная угроза. Это и обнищание, да, и, собственно говоря, падение уровня жизни. Вот, и, собственно, пытается как-то эти дыры затыкать.
На ваш взгляд, как повлияет на экономику мобилизация, ну, может быть, до миллиона трудоспособных и небезработных людей, которые выдергивают из всех сфер? Ну, вот мы видели волну закрытия предприятий иностранных. Теперь будет крах многих структур малого и среднего бизнеса?
Михаил, ну, я, честно говоря, не очень верю в цифру миллион, да, потому что если бы министерство нацеливалась на миллион мобилизованных, то, наверное, не нужно было бы откладывать осенний призыв. Да, мы видим, что вот наложение мобилизации, где объявлены цифры 300 тысяч, и осенний призыв, где есть 140 тысяч, мы уже создали перед Министерством обороны неразрешимую задачу. Да, то есть логистически, управленчески не могут справиться с этим. Поэтому поверить, что сейчас наберут миллион, ну как-то вот я, честно говоря, не могу. А мне кажется, что, конечно, эффект мобилизации будет, и он будет превышать, ну, такой чисто арифметический эффект, ну, там, посчитать, например, да, что 0,5% рабочей силы будет забрано в армию, плюс сколько-то там, не знаю, ну, еще, не знаю, там, 3% или 0,2% рабочей силы уедет за границу, спасаясь от армии. Вот мне кажется, что непредсказуемые последствия будут связаны с тем, что из каких-то отдельных предприятий будут выдергивать ключевых сотрудников, и вы абсолютно правы, когда говорите, что наиболее сильный удар придется по малому и среднему бизнесу.
Ну и, наверное, пострадает так называемый параллельный импорт, который тоже организовывать будет некому.
Я думаю, что он может пострадать, но как это, святое место пусто не бывает. И в современной российской экономике параллельный импорт это будет одно из наиболее доходных направлений секторов бизнеса для таких индивидуальных предпринимателей. И если мы вспомним там первую половину 90-х годов и челночный бизнес, то, в общем, женщины там были достаточно активны, не менее активны, чем мужчины. Поэтому я думаю, как-то вот, ну, я меньше всего заботился о судьбе параллельного импорта. Но вообще я к нему отношусь, надо сказать, да, параллельный импорт это, ну, некий, опять вот, ну, хорошо понимать, да, что это некий челночный бизнес, который не может решить проблему всей экономики. Он может решить отдельные узкие места или отдельные ниши. Там я, например, не сомневаюсь, что поставки каких-нибудь там люксовых моделей Мерседеса, да, они в Россию будут идти в полном объеме, сколько нужно, столько и будет приходить. Да, вот поверить, что там в Россию завезут достаточное количество белой жести для того, чтобы производить баночки для детского питания, вот в этом у меня есть большие сомнения. Думаю, что ни один параллельный импортер этим заняться не сможет.
Ну, а если говорить все-таки о уровне жизни, вот вы уже сказали, что он, так сказать, может сильно пострадать. Есть прогнозы, что до конца года упадет на 5-7%, это достаточно, по-моему, приличная цифра. И как вы к этим расчетам относитесь?
Ну, здесь у нас сейчас будут, у экспертов будут большие дебаты с Росстатом, который утверждает, что пока доходы населения упали крайне незначительно, и во всех своих материалах Росстат указывает на то, что якобы у населения выросли сбережения. Да, хотя Центральный банк опубликовал достаточно большие объемные данные о том, сбережении населения в первой половине этого года, вплоть там до августа, уже там практически за три квартала, и никакого роста сбережений там не видно. Да. Поэтому вот Росстат, ну, приукрашивает статистику, и если опираться на то, что потребление населения вот, с точки зрения вот, покупки товаров снизилось примерно на 10%, продовольственных и непродовольственных, да, и там потребление услуг сократилось на 2%, то, ну, наверное, можно говорить, что вот падение реальных доходов населения, как суммы закупленных товаров и услуг, действительно, где-то там 7-8%, вот, ну, в расчете на там, военные 9 месяцев, наверное, это реально. Там, в расчете на год, ну, наверное, это будет немножечко меньше. Ну, и если там, вот, в конце года Минфин что-то доплатит, ну, то вот так на пальцах у нас с вами получается, что 5% падения реальных доходов населения – это очень даже реалистичная картина.
Ну, а вот о последствиях, собственно, аннексии для России там, в сфере финансов, внешней торговли. Ну, займов и инвестиций, так понимаю, не предвидится. Но вот все ли возможные санкции уже введены? Что-то, вот, например, в финансовой системе пишут про возможные санкции против там, системы МИР, агентства по страхованию, там, отключение от СВИФТа каких-то еще банков. Вот это все может произойти? Насколько оно сильно может ударить по экономике?
Михаил, я думаю, что если об этом пишут, то значит, как это, земля слухами полнится, и вполне вероятно, что именно эти санкции рассматриваются там и в Вашингтоне, и в Брюсселе как возможные. Другое дело, там все, что я пока слышу, это не носит такого разрушительного удара. Ну, потому что, в конце концов, скажем так, санкции, вот, запрет на использование карт мира за пределами Российской Федерации, он бьет по тем россиянам, которые выезжают за границу с целью ну, там, отдохнуть да, или там, на тот же самый шопинг съездить. Вот. Но нужно хорошо понимать, что количество этих россиян не превышает 5% от населения. И соответственно, ну, вот сказать, что от этого экономика сильно пострадает, наверное, нельзя. Наоборот, поскольку там деньги за границей потратить будет нельзя, будут оплачивать параллельный импорт, да, и будет расти прибыль параллельных импортеров. Ну, то есть будут развиваться какие-то такие серые теневые, ну, не теневые, а серые сектора бизнеса. Вот, поэтому, ну, я не слышал ни про одну какую-то санкцию, которая может радикально изменить ситуацию в российской экономике.
Ну да, были же прогнозы, что они вообще поставят режим Путина на колени, однако это не случилось. На ваш взгляд, вот почему не по энергетическому сектору не удалось, так сказать, всерьез ударить? Не по, ну вот, не знаю, там в августе, например, остановлен экспорт угля в Европу. Вот какой-то эффект, например, от этого виден сейчас или нет?
Ну, Михаил, смотрите, про уголь в Европу. Уголь в Европу – это 20% российского экспорта, а экспорт – это примерно половина добычи. Ну, соответственно, вот там 10% добычи. Если российские компании вообще не смогут перенаправить уголь, который раньше шел в Европу, ни в какую другую страну, то падение добычи угля составит 10%. Ну, оно вот так по статистике в августе где-то там 8%, по-моему, уже и было. Да, соответственно, с точки зрения масштаба всей экономики, ну, это там 0,1, может, даже меньше процента ВВП, ну, можно сказать, что вряд ли, это там с той точностью, которой Росстат вообще что-то меряет. Поэтому я, честно говоря, вот, ну, про уголь Я бы сказал так, да, что да, конечно, по отдельным компаниям он ударит очень сильно. Он очень сильно ударит там по регионам, в первую очередь по Кузбассу. Но ситуацию в экономике это не поменяет. Что касается первой части вопроса, она достаточно интересная. Почему не удалось нанести разрушительный удар по российской экономике? В моем понимании, вот такой очень серьезный удар по российской экономике могли нанести два направления. Первое – это, вот вы сказали, нефть и газ, энергетические ресурсы. И здесь выяснилось, да, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. То есть она поставляет туда больше, чем любая другая страна мира, включая США, Саудовскую Аравию, дальше по списку. И просто так вот исключить российскую нефть из мирового уравнения, где спрос и предложение определяют цену, ну, наверное, можно технически, да, но нужно было тогда согласиться с тем, что цены на нефть взлетят, не знаю, там $200-250 за баррель и приведут к такой масштабной рецессии на несколько лет во всей мировой экономике. И понятно, что вот на такие риски или на такие побочные, обратные эффекты введения санкций против России никто не был готов. Да, соответственно, мы это вычеркиваем, да, и все альтернативные способы вот, там, введения потолка цен на нефть или еще чего-то такое, но это пока идут разговоры, непонятно, как все это будет работать. А самое главное, что понятно, кто будет бенефициар. Бенефициаром будут там, потребители российской нефти, которые будут покупать ее там, с дисконтом, они и сейчас ее покупают, Китай и Индия. Да, сказать, что вот, там, российский бюджет будет больше терять денег, возможно, но за это там курс рубля будет немножечко слабее. Поэтому, опять, давайте доживем до декабря и посмотрим, будет ли вообще этот механизм запущен и будет ли он работать. Вот. А самый первый механизм, который вообще мог как-то серьезно ударить по экономике России, это финансовые санкции. И здесь их особенность финансовых санкций состоит в том, что они вводятся быстро, их эффект проявляется быстро, но потом к ним экономика приспосабливается, опять-таки, достаточно быстро. То есть эффект мощный, но краткосрочный. И если бы там, Вашингтон и Брюссель хотели они, видимо, имели в виду в голове вот ситуацию конца декабря 2014 года, да, когда там, на российском финансовом рынке был такой сплошной хаос. Вот для того, чтобы этого добиться, санкции должны были быть гораздо более жесткими. Нужно было блокировать корреспондентские счета в долларах и евро всех российских банков. Да. Вот тогда это могло бы вызвать такие серьезные потрясения внутри России. Но поскольку этого не сделали, то выяснилось, что там российские власти нашли достаточно такой элегантные два способа контрборьбы, да, контрсанкции. Это в первую очередь запреты на капитальные операции для нерезидентов и на текущие операции. То есть нерезидентам запретили вывод денег, продажу российских активов и денег, вывод денег из страны, из России. И второе, обязали там, европейских потребителей расплачиваться за газ через «Газпромбанк», чем фактически сделали его неприкасаемым. В общем, получилось так, что вот сразу на решительные шаги Запад не пошел по каким-то причинам. Да, соответственно, вот попытка сделать какое-то промежуточное решение привела к тому, что санкции оказались гораздо более слабыми, чем об этом думалось.
Но в декабре-то все-таки это нефтяное эмбарго Евросоюза должно вступить в действие. Я не знаю, будет ли, так сказать, введен вот этот запрет по установке потолка цены на нефть. Там 4 страны пока выступают против. Вот. Каков ваш здесь прогноз?
У меня прогноз, что эмбарго Евросоюза на закупки российской нефти вообще никак не повлияет на ситуацию, потому что основная нефть, которую российские компании продают в Европу, она транспортировалась по морю. Ну и, собственно говоря, эти танкеры будут ездить. Они сейчас уже, там значительная их часть ездит не в Европу, а в Индию, в Китай. И потребление российской нефти и так уже в странах Евросоюза сильно упало. Остаются только трубопроводы, и здесь есть 3 страны, которые жестко завязаны на российскую нефть, куда нет альтернативных поставок, и пока никто не понимает. То есть нужно строить новые нефтепроводы в Европе. Это Венгрия, Словакия и Чехия. Да, вот то, что южная ветка нефтепровода «Дружба». Германия рассчитывает на то, что они смогут решить эту проблему. И в первую очередь вот НПЗ в Швеции под Берлином, которому раньше управляла Роснефть, которым владеет Роснефть контрольным пакетом. В общем, немецкие власти рассчитывают на то, что они смогут найти альтернативных поставщиков. Да, но это было 15% примерно российского экспорта. Остальные там 85% российского экспорта в Европу шли по танкерам, и эти танкеры могут на самом деле плыть куда угодно. Поэтому я считаю, что вот эмбарго со стороны Евросоюза на, ну, на запрет на покупки российской нефти не по нефтепроводам, ну, окажется уже таким, знаете, дорогое яичко Христову дню. Если бы это решение было принято в марте, ну или в крайнем случае в апреле, да, то, возможно, оно бы сыграло свою роль. А в декабре это уже будет, знаете, выстрел в спину оленю, который убежал километров на 5. Ну, наверное, теоретически вы можете в него попасть, но сильно в этом сомневаюсь.
Ну, а что вы можете сказать о нынешнем этапе газового противостояния, когда уже дошло до взрывов на трассе газопровода в Северный поток? Вообще, кому это выгодно все?
Михаил, я не хочу спекулировать на тему, кому выгодно взрывы на газопроводах «Северный поток». Но я хочу сказать, что нет никакого газового противостояния. Есть целенаправленная политика Кремля по... как это? Мы вас сейчас поставим всех на колени. Да? И вот эта газовая война началась Кремлем в августе прошлого года, в 2021 года, когда, начиная с прошлого августа, последовательно «Газпром» сокращал те объемы газа, которые он поставлял в Европу. Сначала «Газпром» отказался от участия вот таких в спотовых торгах, потом он потихонечку стал выходить на нижние границы контрактов, которые подписаны, потом отказался продлевать контракты, потом началась украинская война, и, соответственно, заблокировалась одна из веток украинского газопровода, потом начались истории с турбинами на «Северном потоке-1». Ну и, в общем, сейчас, вот сегодня буквально «Газпром» опубликовал последние данные за сентябрь, экспорт газа в Европу и Турцию, то, что у «Газпрома» называется дальнее зарубежье, упал на там, 67%, да, то есть на две трети по сравнению с сентябрем прошлого года. То есть вот «Газпром» последовательно реализует политику сокращения поставок газа в Европу. И последним элементом, на самом деле гораздо более интересным с точки зрения вот, рассмотрения хода этой войны, это как раз не взрыв северных потоков, по которым газ и так не транспортировался. Да? Они, в общем, там «Северный поток-2» так и не запустился, а «Северный поток-1», опять-таки, «Газпром» прекратил прокачку газа в начале сентября. А самое интересное, это произошло в вот, прошедшие выходные, когда выяснилось, что «Газпром» не заявил о том, что он не будет поставлять газ в Италию, потому что ему, он не, как это сказать, он сказал, что есть новые требования австрийского регулятора. Вот, на что немедленно австрийское министерство энергетики сообщило, что ничего нового нет. Каждый год перед 1 октября, это так называемое начало газового года в Австрии, все пользователи австрийских газопроводов подписывают некие технические документы, ну, которые устанавливают правила, процедуры, технический абсолютно регламент на следующие 365 дней. И это происходит каждый год. Да, исходя из особенностей года, и за несколько месяцев все участники, вот, украинская, все пользователи украинской, извините, австрийской газовой системы, газотранспортной системы, они получают этот документ, и он никогда ни у кого не вызывал никаких проблем, разногласий, споров, дискуссий, переговоров, ну просто вот, технический регламент, что называется. Вот будет, в этом году это будет так устроено. Да? И «Газпром» тоже получил в этом году документы, он просто их не подписал. Вот «Газпром» осознанно отказался от подписания технических документов с австрийской газотранспортной системой. И именно поэтому, начиная с 1 октября, австрийская компания заявила, что, извините, пожалуйста, вы не подписали условия транспортировки газа, поэтому ваш газ не будет транспортироваться. Да? И вот это лишний раз говорит о том, что все, что происходит на фронте, на газовом фронте в Европе, это делается Кремлем, исходя из его собственной логики, исходя из его собственных целей, ну, которые, в общем, на самом деле Кремль не очень скрывает. Да? Дестабилизация экономической, социальной и политической ситуации на этом континенте.
Ну что ж, давайте мы из Европы все-таки перейдем опять в Россию. Собственно, видят ли люди экономические проблемы, которые возникают в связи с военными действиями, и как этим, к этому относятся?
Ну, очевидно, что люди теряют свои рабочие места, входя на мобилизацию. Ну и, соответственно, дальше рухнет вся экономика.
Ну, это связано, наверное, с санкциями и, может быть, даже недоработки самого правительства.
Из-за санкций, конечно, нормально, когда страна ведет спецоперацию, и люди идут на войну, это нормально.
А что у нас, плохо, что ли, все? По-моему, прекрасно. Если сравнить с Европой, которая мерзнет, если нам не врут.
Санкция, не знаю. Ситуация такая нестабильная.
Неграмотное руководство страны.
Закончится спецоперация, я думаю, все наладится. Все придет норм.
У нас правительство умное, оно все решит за нас.
А рост цен, ну понятно почему. Инфляция. Потому что много недоступно, производство становится дороже, поставки дороже, логистика дороже, соответственно, и цены растут. Это нормально.
Ну, то, что сейчас делается, как будто это вся военная операция, я считаю, это неправильно. Вот, ее надо оттормаживать. Да, все вернется назад.
Быстрее всего то, что сейчас творится на Донбассе. Потому что все силы брошены именно туда.
Наши враги нам мешают. Оказалось, вся Европа и Америка. Поэтому я хочу сказать, что нам надо всем готовиться непростым временам.
Все это, что происходит, это следствие той экономической политики, которая велась за последние годы, в том числе и в России.
Ой, можно долго рассуждать об этом. Правительство виновато или что, или война?
Причина специальной военной операции. Санкции.
А, может быть, вы видите какой-то выход из этой ситуации?
Значит, надо прекращать воевать.
Ну, вот такие разные мнения. Вопрос Сергея Алексашенко. Ну, вот вы, я видел, обращали внимание в своих текстах на некоторые подвижки, которые мы видим в вопросах, проводящихся в России. Какие-то экономические факторы могут вызвать подвижки, там, протест в обществе и так далее, или нет?
Михаил, я не верю в то, что даже очень резкое ухудшение экономического положения в России может вызвать политические подвижки, там, протесты, а тем более подвижки. Ну, вы абсолютно, собственно, наши вот, участники вашего мини-опроса, они очень хорошо связали войну с ухудшением экономического положения. И там последний опрос Левада-центра, он говорит о том, что из всех эффектов санкций, ну, всерьез, россияне говорят только об одном. Это о том, что растут цены и падают реальные доходы. Вот это то, что видят все. Да? Но от того, что уровень жизни снижается, люди не выходят на улицу, мы тоже можем понять, почему. Да? Во-первых, нет политических сил, которые готовы это поддержать. Во-вторых, люди запуганы, и они понимают, что любые политические протесты, даже экономические протесты, они могут вызвать, так скажем так, неадекватную и вполне предсказуемую реакцию силовых структур. Вот. А что касается политических изменений в России, ну, практика политических изменений вот в таких авторитарных диктаторских режимах, она говорит о том, что любые изменения, там, они всегда опираются на раскол в элитах. Да? То есть если нет очевидного раскола в элитах, вот, которые борются за разные курсы, да, когда у них есть разные взгляды относительно того, каким должно быть будущее страны, вот если нет такого раскола, то низовые движения, движения снизу не приводят ни к какому результату.
Ну то есть России предстоит жить в изоляции еще достаточно долго.
Но, на мой взгляд, Россия будет жить в изоляции до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти, а после него, ну, вот смотрите, мы же можем вспомнить, как было там в 1953 году, как после смерти Сталина, что Хрущеву понадобилось 3 года для того, чтобы сформировать единую позицию в Политбюро и там объявить о новом курсе. А Горбачев пришел в 1985 году, и только где-то к концу 1987, то есть через 2,5 года, в стране заговорили о необходимости такой перестройки, в первую очередь идеологической. Да, то есть, ну, видимо, есть какой-то период, что даже вот после замены лидера, замены первого лица вот в таких авторитарных системах нужно какое-то время для того, чтобы вот система перенастроилась, да, чтобы люди, которые удерживают власть, та группировка, которая удерживает власть, чтобы она осознала, что дальше так жить нельзя, что нужно и решать кардинальные проблемы. Да, то есть не косметические, не вести разговоры об импортозамещении, да, или о построении суверенной демократии или независимого интернета, а заниматься базовыми проблемами. Это противостояние с Западом, это война с Украиной, это агрессивная внешняя политика, ну и так далее.
Сергей, поэтому спасибо большое. Наше время истекло. Всего вам доброго. До свидания.